Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
В повторе 2005 года из клуба «Проект Таги» «Плоды просвещения». Почему оказался неудачным советский просветительский проект и не работает просвещение после распада Советского Союза? Вы услышите голоса покойных Григория Дашевского и Бориса Дубина. Михаил Рыклин сейчас работает в Германии.
В начале 90-х я преподавала в университете. И тогда мне казалось, что перестроечный просветительский бум изменит Россию. Я наивно думала, что вот люди прочтут все, что они не читали по философии, все, что они знали про советскую историю, там, досоветскую историю, что они прочтут какие-то книги по политологии, по психоанализу, по психологии масс. И, в общем, знание делает людей сильными, свободными, ответственными и так далее. Да? Но вот сейчас я наблюдаю, что эти просветительские иллюзии, я думаю, что я в них была не одинока, они как-то рушатся. И общество приобретает довольно неприятные характеристики. Борис Дубин.
Кажется, то, о чем вы, Лена, говорите, связано, ну, во-первых, даже не с образованным сословием, а с еще более какой-то узкой его фракцией, которая, видимо, считала на какое-то время, там, на 70-е, 80-е годы, ну, как бы себя ответственной за состояние умов, там, духа. И тогда надо говорить, а, о состоянии этой фракции тогда и сейчас, б, о состоянии масс тогда и сейчас, и в, видимо, о разрыве между ними, опять-таки, и тогда, и сейчас. Мне кажется, что 70-е годы – это годы именно разрыва между как бы разными фракциями образованного слоя. Я власть в этом смысле в особую структуру не выделяю. Эти люди учились в одних и тех же институтах, и в одних и тех же группах занимались, и бегали одну и ту же стометровку на Ленгорах, и так далее, и так далее. Но разрывы, расколы происходили тогда. И, может быть, вместо того, чтобы тогда попробовать осознать, по каким местам проходят эти разрывы, и какова будет их цена в дальнейшем, делались, насколько я могу судить, как участник тогдашнего времени, делались другие вещи. Вот одна из них – это вот как бы такая утопия знаний и утопия культуры, особенно культуры, которая приобрела такое огромное К в 70-е годы. Да, предполагалось, что именно через культуру, во-первых, сумеем отстоять душу, а во-вторых, если когда-то что-то, дай бог, наконец произойдет, ну вот мы будем готовы, у нас будет такое оружие замечательное, как культура. Оказалось, что трещины, вообще говоря, шли немножко по другим местам. Они оказались глубже и сложнее по рисунку. И сегодня большинство из людей, мыслящих, пишущих, с удивлением сталкивается вот с неопознаваемым для себя объектом. Люди, постсоветские люди, образованное сословие сегодня, власть сегодня и так далее, оказывается, что знания и того, и другого, и третьего за это время не сильно прибавилось. А вроде бы уже опять настают времена, когда, или подступают времена, когда уже не будет столько свободы для того, чтобы обсуждать то, чего мы еще не успели узнать с тем, чтобы быть вооруженными к новым временам. Похоже, что новые времена уже наступили.
Спасибо, Борис Владимирович. Михаил Рыклин.
Россия в каком-то смысле, начиная с конца 80-х и до вот нынешнего времени, проделала определенный путь. В каком-то смысле она сократила свое интеллектуальное отставание. Например, по переводам это совершенно очевидно. На русский язык переведено огромное количество текстов из самых разных областей. Но проблема состояла в том, что вот этот проект, как бы просвещение, он оказался заложником во многом той дикой приватизации, которая произошла в России в начале 90-х годов. И у большинства людей, к сожалению, этот проект ассоциируется с обнищанием, с потерей своего социального статуса, с потерей социальных гарантий. И исключительно трудно объяснить людям, которые не знают, в принципе, что такое развитое капиталистическое общество, как оно функционирует. А у нас таких людей огромное количество, которые просто этого не знают. И у них единственная реакция – это вот при советской власти у меня был отпуск, и я мог съездить, например, на Черное море со своей семьей, я мог 2-3 раза в год прокатиться там, скажем, из Томска в Москву там, и так далее. Сейчас это невозможно, и на фоне вот такого обнищания и социальной пауперизации, растущей в обществе, исключительно трудно защищать этот проект. На примере Германии мы знаем, что еще в конце 40-х годов, когда Германия была еще, в общем-то, не на подъеме, значительная часть немцев вовсе не раскаивалась в итогах как бы Второй мировой войны и в том, что они сделали. Подлинное раскаяние началось на фоне экономического бума 50-х при Аденауэре и Эккарте, когда действительно резко поднялся жизненный уровень немецкого народа, можно сказать, даже невиданно высоко. Мне кажется, надо держаться вот этой связки. И сейчас практически та же политика, которая раньше называлась либеральной, она проводится под другими лозунгами, проводится еще более жестко, еще более брутально. Но вот эти лозунги новые, они больше устраивают большую массу людей, то есть они больше позволят себя лишить определенных вещей под вот этими популистскими националистическими лозунгами. А идеи, связанные с демократизмом и либерализмом, они как бы не пользуются популярностью.
Спасибо, Михаил Кузьмич Рыклин. Григорий Дашевский хочет продолжить беседу.
Поскольку в названии нашей темы, да, есть слово «просвещение», я хотел, может быть, извинившись за некоторое педантство, напомнить ключевые слова Канта. Есть знаменитая заметка или статья, да, «Что такое просвещение?». Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. А несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. И дальше он цитирует Горация: «Имей мужество пользоваться собственным умом». И мне кажется, это важно напомнить, потому что мы часто склоняемся к тому, что нам заранее известно содержание просвещения и содержание, так сказать, просвещенного ума. И в конечном счете получается, что мы говорим все равно о некоторой индоктринации просто со стороны, скажем, не плохих тоталитарных или авторитарных сил, а со стороны нашей, то есть хорошей стороны, которая научит людей, детей, демократии, либерализму, да, настоящим. Мне это кажется неправильным, потому что суть просвещения как самостоятельности, вообще говоря, в том и состоит, что мы заранее не можем знать, что у человека у самого в голове. Суть только в том, что он своей головой живет. А уж окажется там хоть даже самое дикое мракобесие, в этом риск свободного и просвещенного общества. Просвещенность – это самостоятельность. И в этом смысле, мне кажется, люди, которые апеллируют просто к собственному опыту. Вот я в советское время имел отпуск и приличную работу, а сейчас не имею ничего, и не хотят убеждаться рассказами о развитом капиталистическом обществе. Это просвещенные в этом смысле люди, потому что они ориентируются не на чужой рассказ, а на свой личный опыт. Другое дело, что их в этом может укреплять и внешняя какая-нибудь сила, пропаганда и так далее, но заранее знать, заранее определять, что мы хотим услышать от просвещенного человека, и только такого признать просвещенным, да, это значило бы облегчать заранее для нас игру очень сильно. И в этом же и проблема, что, скажем, огромное количество переводов, сделанных за последние 10-15 лет, о котором сказал Михаил Кузьмич, подавляющее большинство же, если говорить об умственной, философской, психоаналитической и так далее литературе, кроме узких групп специалистов, в смысле просветительском, они же канули почти без следа. Никем не описаны, да, не сформулированы в простых таких категориях, что хотели и что получилось, когда делались эти переводы. Вот той картины, которая рисовалась в умах просветителей, например, тех людей, которые были связаны так или иначе, скажем, с фондом Сороса, который финансировал большую часть такого рода проектов интеллектуальных здесь, да, что эти нужные книжки встанут на нужные полки и просветят нужные головы, этого просто не произошло. И поэтому, мне кажется, существенно смотреть не просто, что произошло с идеями, которые мы считаем просвещенными идеями, просвещенной картиной мира, а как люди сами понимают и в какой мере самостоятельно понимают собственную жизнь и делают сами собственные выводы из этого.
Спасибо, Григорий Дашевский. «Свобода в клубе АГИ. Плоды просвещения». Я бы сейчас хотела отдать слово Илье Смирнову.
Я боюсь, что у современного молодого человека очень мало возможности быть просвещенным по Канту. Просто мы с самого начала, как-то начиная с вопроса Лены, немножко перепутали исторические эпохи, сделали такой скачок от Горбачевской эпохи, для которой действительно был характерен упор на просветительские методы управления страной, да, и самого Горбачева, симпатии к интеллигенции и вера в интеллигенцию чрезмерная, надо сказать. И прямо к нынешней эпохе, минуя период, который был между ними. Это был определенный исторический период. Американский историк Стивен Коэн назвал его «транзит к средневековью». Поясняю, вообще просветительская непоследовательность или непоследовательное просветительство было характерно для советской власти. Она подвергала цензуре то, что несло в себе прямой социально-политический вред или возможность причинения такого вреда. Но она не мешала людям изучать химию, биологию после Лысенко, читать журнал «Знание силы», выходивший 700-тысячным тиражом, и журнал «Химия и жизнь», выходивший 500-тысячным тиражом. Она не запрещала 100-тысячные тиражи Натана Эдельмана и многих других историков, я могу их перечислить, которых стоило бы читать. Она что-то оттуда вырезала, но в принципе не запрещала. И что в результате получилось? Какую ошибку-то совершил Леонид Ильич? Получилось, что человек, который научился мыслить над журналом «Химия и жизнь», потом уже с огромным трудом переводится в разряд идиота на комсомольском собрании. Он продолжает мыслить на комсомольском собрании и подвергает сомнению то, что ему говорит секретарь парторганизации, точно так же, как Натан Эдельман подвергал сомнению источники XIX века. Он научился думать. Вот поэтому новая номенклатура, пришедшая вместе с Ельциным, она сделала выводы из этого исторического опыта. И начинается в 90-е годы программа тотальной дебилизации. Вредным становится мышление как таковое. Ведь газета «Завтра» продолжает продаваться в любом киоске в метро города Москвы. Она изымается оттуда, уверяю вас, одним движением административного пальца. А журнал «Химия и жизнь» там сразу же перестал продаваться. Журнал «Театр» там сразу же перестал продаваться с приходом к власти этой новой администрации. То есть это политика оболванивания и дебилизации населения. С ней немножко заигрались. Заигрались до такой степени, что сейчас уже генералы, наверное, многие будут воевать по гороскопам и уже лечить членов нынешнего ЦК, который называется президентской администрацией, будут экстрасенсы.
Илья Смирнов, Борис Дубин, пожалуйста.
Ну, относительно работы на понижение, я думаю, что это началось не в ельцинские времена, а значительно раньше. Я думаю, что это, в общем, было генеральным направлением и советским тоже. Я хочу немножко вернуться к тому, о чем говорил Григорий Дашевский, к идее просвещения. И тут как бы несколько пунктов поднять из тех, которые он упомянул. Первое – это давние слова Мераба Мамардашвили о том, что советская страна – это страна людей, которые никогда не встречались с практическими последствиями своих поступков. Именно потому, что они никогда не поступали. Не было возможности поступать.
У меня есть только одно возражение – это Великая Отечественная война.
Конечно. Речь шла о ситуациях дебилизации 50-х, 60-х годов во многом. И, в общем, наверное, о людоедской эпохе 30-х. Но с войной тоже не так все просто. Кому война, кому мать родна. И для идеологии война очень много значила, и идеология сумела ее обернуть, куда ей нужно. Второе высказывание, связанное с идеей просвещения, с идеей самостоятельности и ответственности, это слова Борхеса, он их написал к 150-летию с начала борьбы Латинской Америки за независимость от Испании. В 1971 году было 150 лет, вот он вообще никогда к случаям вроде как не писал. А на сей раз что-то так развернулся, написал маленькую заметочку, и там были такие слова. Они во многом были обращены не назад, а именно вот к тому времени, когда они были произнесены. Он сказал, 150 лет назад мы решили стать другими. Вот для того, чтобы просвещение работало, надо решить стать другими. Не решили, будете нести на себе последствия того, что не решили.
Борис Владимирович, ну в 91-м году, в августе 91-го года, огромному числу людей казалось, что мы решили стать другими, мы приняли это решение. Большинству людей этого хотелось.
С оговорками соглашусь, но напомню, опять-таки, мне очень понравившиеся слова Григория Дашевского о том, что, вообще-то говоря, это не решается раз и навсегда. 2 года после того, как Борхес сказал эти слова, он сказал: «О, теперь мы знаем, что выбрали аргентинцы. В 73-м году они опять выбрали Перона».
Спасибо, Борис Дубин. Илья Смирнов.
Это было действительно движение большинства, нашего непривилегированного третьего сословия, за демократическое равноправие с номенклатурой, нашим первым и вторым сословием. Просто в какой-то момент плоды этой еще даже не завоеванной победы были перехвачены одной из номенклатурных группировок. Пожалуй, что и худшей.
Илья Смирнов, Михаил Рыклин, пожалуйста.
Я должен сказать, что я не считаю, что любое мышление, которое обладает определенной долей самостоятельности, может считаться просвещенным мышлением. Бесспорно, такие люди, как Розенберг, Геббельс, который был доктором философии. Если вы почитаете книги этих людей, например, роман Геббельса «Михаил», книгу «Миф 20 века», так вы убедитесь, что эти люди достаточно, так скажем, самостоятельно мыслили, но никому не приходило в голову относить этих людей к просвещению. Просвещение – это не просто умение достаточно связно и самостоятельно выражать свои мысли. Это еще приверженность к определенным дополнительным идеям, в частности, представление о том, что есть некая возможность на основании знаний гармонизовать социальные отношения. Из этого исходили и Вольтер. Зачем вообще Вольтер выступал против католической церкви, где было очень много людей самостоятельно мыслящих? Отнюдь не глупых людей. Савонарола не был дураком отнюдь. Если мы хотим посчитать, сколько достаточно фундаменталистских настроенных людей умели неплохо писать, например, большая часть немецкой интеллигенции веймарского периода была достаточно консервативной и была противником просвещения. Это относится и к Юнгеру, и к Хайдеггеру, и так далее. Но они отнюдь не были не самостоятельно мыслящими людьми. То есть, мне кажется, нам надо все-таки ограничить представление о том, что любое мышление из собственных оснований имеет отношение к просвещению, и все-таки связать просвещение с значительно более узким кругом идей, которые не просто связаны с тем, что кто-то достаточно самостоятельно мыслит. То есть, с точки зрения Канта, такой человек, как Савонарола, как бы не мыслил самостоятельно, абсолютно. То есть он зависел от так называемого предания. И он как бы свои основания не контролировал. Не случайно была такая сложнейшая процедура, как когиту, о чем любил говорить Мераб Константинович Мамардашвили. Не случайно были сложнейшие процедуры в философии придуманы, чтобы отличить тех, кто контролирует основания своего мышления, от тех достаточно фанатичных, часто талантливых, красноречивых людей, которые эти основания абсолютно не контролируют. И, к сожалению, в нашем обществе преобладают сейчас люди, которые не относятся к просвещению, это люди, которые не контролируют основания своего мышления и, по большому счету, не относятся к этому проекту, они противники этого проекта. И, по-моему, этого не скрывают. При этом они очень неглупые люди часто.
Я бы все-таки хотела обозначить временные рамки нашего разговора. Меня-то на самом деле интересует все, что происходило с 91-го года до наших дней. Вот этот проект просвещения меня интересует. То есть мне кажется, что это очередная русская иллюзия, которая была, кстати говоря, и в эпоху русских революций начала 20 века. Это же тоже был по-своему проект просвещения, себя не оправдавший. Григорий, пожалуйста.
Спасибо. Мне кажется, важно понимать, что проект просвещения и как он реализовывался и у нас тоже, да, в 90-е годы. Он по определению является рискованным. Если идеологические, тоталитарные, религиозные проекты, они предполагают, что чем больше у нас религии, тем больше религиозных людей, и тем больше религии и так далее, да, это такая самовоспроизводящаяся машина, то проект просвещения предполагает, что дается во многом свобода и плодородное поле и для не просветительских ценностей тоже. Невозможно, по сути, всерьез совместить идею просветительских ценностей с идеей постоянного контроля за тем, чтобы были только они. И вот эта вещь, которую, мне кажется, наша интеллигенция, мы и так далее, не очень понимали. Рискованность, и не случайно, да, и у Канта уже звучит это слово «рискни». И поэтому, мне кажется, во многом ключевым годом, скажем, не 91-й, когда люди во многом думали не о реальных практических последствиях того, что будет, да, если потерпит поражение ГКЧП, придет к власти Ельцин и так далее, а о том, насколько это соответствует их идеалом. А когда они увидели именно практические последствия, то тут для многих наступил шок отрезвления. А более показательным годом, мне кажется, 96-й год, когда выборы Ельцина был такой страх перед приходом Зюганова у власти, интеллигенции. Он, может быть, был создан-то искусственно, но...
Создан ельцинской же машиной.
Конечно, конечно. Но суть в том, что в большинстве своем либералы, как их ни называют, решили, что нельзя рисковать, что процедуры, законы, выборная демократия и так далее, да, они слишком рискованы. Мы должны заранее гарантировать хорошие последствия. У нас просветительские эти самые ценности все время со страхом одновременно идут. И нам все время нужна какая-то внешняя гарантия для них. Но это разъедает сами эти ценности. Вот в чем дело.
Гриша, а что вы имеете в виду, когда говорите не просветительские ценности?
Когда человек понимается не как самостоятельная единица, автономная и самоценная, а как необходимый элемент реальных ценных образований, как то церковь, родина, армия, даже и семья, наиболее мягкий вариант. Подраздел, по-моему, проходит здесь. Да? Все те, кто нам говорят, что выше отдельного человека все эти конструкции, и надо ради них умирать и убивать. Это враги просвещения. Все, кто говорят, что нет, да, это сторонники просвещения.
А те люди, которые являются сторонниками просвещения, они должны иметь в виду, что вот эти вот непросветительские тенденции,
да,
в родном и любимом отечестве, они могут возникать, да, и существовать.
Мало того, что могут возникать, что они очень сильны, и более того, что огромному числу людей только они дают жизненную какую-то внутреннюю опору. Да, и не замечать этого было бы наивно.
Григорий Дашевский, Михаил Рыклин.
Наша как раз ситуация последних вот нескольких лет, это как раз когда государство активно способствует фундаменталистским и антипросветительским тенденциям, их поддерживает, дает им площадку для высказывания и подавляет очень много других тенденций. И в этом смысле проект просвещения в нынешней России – это одно из самых глубоких пунктов падения этого проекта, может быть, даже за всю историю России. То есть Кюстин как-то сказал о России. В России есть много названий всего. И там есть и просвещение, есть и демократия, и знания. Но загляните за вот эти названия, и вы увидите, что там еще ничего не написано. То есть, другими словами, можно, не зная, что такое демократия, не зная, что такое либерализм, можно уже иметь предвзятое мнение обо всем этом и все это ненавидеть. И мы имеем именно эту ситуацию, когда власти используют уже существующий запас ненависти к тому, что люди не знают, и делают это своим политическим проектом. И мы как бы пожинаем плоды того, что было в начале 90-х и до середины 90-х. Вот эти все известные болевые точки истории, названы уже 91-й год, 93-й год, разгром парламента, 96-й год, когда люди сказали, мы временно откажемся от своих убеждений, чтобы вывести Ельцин, поднять его на деньгах и на колоссальном информационном ресурсе. Подняли, но оказалось, что возвратиться в исходную точку уже невозможно. Потом самая крупная болевая точка, 99-й год, осень, взрывы домов и начало Второй Чеченской войны. Точка основная, она определяет наш весь последующий период.
Приход вот, Путина.
Да, и приход Путина в этом аккомпанементе. И люди как бы говорят, не хотим мы такого просвещения, в результате которого мы нищаем. Не хотим мы иметь вот это общество колоссального неравенства и так далее. И этот проект, естественно, если такие настроения существуют, находятся политтехнологи, находятся мастера использовать эти настроения. А как их не использовать, если они есть?
Спасибо, Михаил Рыклин.
Григорий, прошу прощения,
Григорий Дашевский.
За то, что не в очередь, но мне кажется, то, с чего начал Михаил Кузьмич, все-таки некоторым упрощением. Именно когда люди еще не знали на своем опыте здесь, а знали по обратным выводам из советской пропаганды, они обожали капитализм и демократию. А когда они в течение, скажем, 10 лет это видели на собственном опыте, мы можем сколько угодно говорить, что это был не настоящий капитализм и не настоящая демократия. Но люди не согласны, и это правильно. Мне кажется, абсолютно разумная и взрослая позиция. Говорить, хорошо, я даю вам еще шанс, попробуйте еще раз 10, может быть, у вас получится на моих внуках настоящая демократия, настоящий капитализм. Мне это кажется разумным подходом. Мы все время говорим о верховной власти как о какой-то главной угрозе. Но если человек беспомощен перед местной властью или просто бандитами, или той же нищетой, разумно с его стороны голосовать за такую власть, которая ему это пообещает, Потому что он видит, да, тех, кто ему угрожает непосредственно, и зовет защитника.
Григорий Дашевский. Борис Дубин, пожалуйста.
Мне хочется вернуть или вернуть в наш разговор, в нашу игру еще одно имя человека, который тесно связан с идеями просвещения и с судьбами просвещения уже, собственно, в наше время, в 20 веке. Это Исайя Берлин, крупнейший либеральный мыслитель, всю свою жизнь посвятил контрпросвещению. Он изучал контрпросвещение. Он не пытался как бы заговорить этого врага, не пытался его демонизировать. Он его изучал. И он человек свободомыслящий, самостоятельный. У него есть такая мысль, очень трезвая, хотя и неприятная для даже и довольно самостоятельно мыслящих людей. Нельзя иметь все. Если вы хотите быть счастливыми, вы не будете богатыми. Если вы хотите быть богатыми, вы должны быть готовы к тому, что вы не будете счастливыми. Надо выбрать, что вы хотите, и платить за то, что вы выбрали. Нельзя не выбирать и при этом платить. Нельзя выбрать, но не платить. В этом смысле нужно некоторое ответственное и взрослое поведение. Во многом вина за временный провал проекта просвещения все-таки лежит на самом интеллектуальном сословии, а именно на двух чертах, которые оно, надо сказать, впитало из общего строя советской жизни. Это идея, никем не обсуждавшаяся, но принятая всеми образованными людьми, ну, как бы монополией на понимание, и поэтому в исключение любого другого, и принятие другого только в форме противостояния, разделение на правых и левых. Ни то, ни другое не подошло к опыту 90-х годов. Именно поэтому возник провал.
Плоды просвещения. Архив 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.